говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях выпуска. Владимир Путин предложил предоставить кредит Украине для оплаты ею поставок российского газа по рыночным ценам. Бывший глава Минатома Евгений Адамов, находящийся под стражей Швейцарии, будет передан российским властям. Наиболее вероятная причина пожара в психоневрологическом интернате в Подмосковье – техническая неисправность. Президент России Владимир Путин предложил предоставить Украине кредит для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. По словам Путина, сумма возможного кредита до 3 миллиардов 600 миллионов долларов. Российский президент встретился сегодня с министром энергетики Украины Иваном Плачковым и главой компании «Нафтогаз» Алексеем Ивченко. В переговорах по газовой проблеме также принимали участие министр финансов Алексей Кудрин и руководство «Газпрома». «Газпром» пригрозил с 1 января приостановить поставки газа на Украину, если не будет заключено соглашение о переходе на рыночные цены. Киев настаивает на постепенной либерализации цен. Суд Лозанны принял решение об экстрадиции в Россию бывшего министра атомной энергетики Евгения Адамова, содержащегося под стражей Швейцарии. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию адвокатов Адамова, которые обжаловали первоначальное постановление суда 3 октября о выдаче бывшего министра Соединенным Штатам. Адамов был задержан в Швейцарии 2 мая по запросу американских властей, которые обвиняют его в хищении почти 9 миллионов долларов из средств, выделенных России на обеспечение безопасности АЭС. Причиной пожара в подмосковном психоневрологическом интернате мог стать взрыв петарды или неисправность электропроводки, заявил прокурор Московской области Сергей Васильев.
Возгорание произошло от взрыва новогодней петарды, либо от неисправности в электрораспределительном щитке системы, которая функционировала в этом интернате. За данные версии говорит тот факт, что обслуживающий персонал, который не спал к этому времени на первом этаже, слышал со второго этажа хлопок.
Сказал Сергей Васильев. Ранее основной считалась версия о поджоге. Пожар вспыхнул в четверг рано утром в поселке Дмитровский погост. Погибли по меньшей мере 7 человек, 12 получили ожоги и травмы. В Веденском районе Чечни при взрыве мины погибли двое военнослужащих, еще один тяжело ранен. Рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
В 2 километрах западнее населенного пункта Кира-Дьюрт Веденского района Чечни на самодельном взрывном устройстве большой мощности около 14 часов дня по московскому времени подорвались трое военнослужащих, проводившие инженерно-саперную разведку, сообщили журналистам в четверг сотрудники Шаринского райотдела милиции. Двое солдат контрактной службы от полученных ранений скончались на месте, третий доставлен в госпиталь. Состояние раненого военнослужащего врачами оценивается как крайне тяжелое. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
В Махачкале сегодня днем произошел взрыв около центральной мечети. По предварительным данным, погиб один человек. На месте найден пульт управления взрывным устройством. Следствие считает, что погибший собирался взорвать бомбу возле дома, где собрались на траурную церемонию родственники убитого во вторник сына заместителя главы МВД Республики.
Радио Свобода. Новости.
В Хабаровске отменен режим чрезвычайной ситуации. Бензольное пятно на Амуре покинуло пределы города, рассказывает наш корреспондент Алексей Минин.
По данным Дальгидромета, концентрации токсичных веществ составляют сотые доли предельно допустимых величин. Питьевая вода отвечает всем нормам. Служба Роспотребнадзора отмечает, что качество питьевой воды сейчас выше, чем когда-либо прежде. Добиться этого позволяет дополнительная двукратная чистка воды активированным углем. Передний фронт загрязненной волны находится уже почти в 200 км. Метрах ниже Хабаровска по течению реки. Как и прогнозировали гидрологи, продолжается интенсивное разбавление загрязненных вод на всем участке Амура. 2-3 января пятно подойдет к Амурску. Никаких осложнений ситуации при прохождении зон загрязнения в этом городе, как и в Комсомольске на Амуре, не ожидается. Оба города готовы к пропуску грязной волны. Отключения холодного и горячего водоснабжения здесь не будет, считают специалисты. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
На западном берегу Иордана у города Тулькарм сегодня в результате взрыва у израильского блокпоста погибли 4 человека. Среди погибших смертник, приведший в действие взрывное устройство, израильский солдат и 2 палестинца. Еще несколько человек, как израильтяне, так и палестинцы, получили ранения. По сообщению радио Израиля, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламский джихад». В Багдаде смертник взорвал себя на посту неподалеку от здания иракского МВД. Убитые 4 полицейских и 5 ранены. Вчера по меньшей мере 9 человек погибли во время попытки заключенных бежать из особо охраняемой тюрьмы в иракской столице. В Бишкеке около 100 сотрудников противопожарной службы Киргизии объявили бессрочную забастовку с требованием погашения долгов по зарплате. С подробностями наш корреспондент Надежда Толкунова.
Как утверждают демонстранты, к таким крайним мерам их вынудило отсутствие денег. Государство задолжало им за 11 месяцев текущего года пайковые, сумма которых составляет $25 в месяц. В этом году власти выдали пожарным только по $12 за январь. Таким образом, государство должно выплатить каждому пожарному около $300. Как сказал пикетчик Максад Дуйшакеев, пожарным не на что встретить Новый год. Поэтому мы решили не выходить на работу, чтобы хоть как-то привлечь внимание руководства страны к нашим проблемам. Как сообщает государственная противопожарная служба, в настоящий момент на дежурство заступили только 50 офицеров, сил которых в случае возникновения нескольких пожаров явно будет недостаточно для ликвидации очагов возгорания. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Московский городской суд сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Процесс будет проходить за закрытыми дверями, поскольку на материалах дела стоит гриф «Секретно». Хлебников был застрелен в Москве в июле прошлого года. По данным следствия, убийство совершено преступной группой, которая причастна к ряду других громких преступлений, в том числе к убийству вице-премьера Чечни Яна Сергунина.
С новостями этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Милиция Ульяновска обвиняется в применении насилия к детям. На Ближнем Востоке новая вспышка насилия. В Испании скончался знаменитый секретарь Сальвадора Дали. Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, исторический календарь и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к главной российской теме этого часа. Прокуратура Ульяновской области начала расследование информации, как официально говорится, о превышении сотрудниками милиции должностных полномочий. Вечером 23 декабря в прокуратуру обратились родители старшеклассников одной из ульяновских школ, сообщив, что милиционеры силой задержали их детей и на незаконных основаниях, как утверждают потерпевшие, доставили их в отделение. Правозащитники считают, что события в Ульяновске тождественны происшествиям в Башкирском Благовещенске и в двух городах Тверской области, где милиционерами также были избиты десятки ни в чем не повинных людей. Над этой темой сегодня работал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
В результате милицейской оперативно-профилактической операции «Квадрат» в Ульяновске пострадали около 20 молодых людей. По их словам, во двор одной из школ, где они находились вечером 23 декабря, въехали несколько милицейских автомобилей. Из них вышли вооруженные сотрудники правоохранительных органов, без всяких объяснений подростков положили на землю лицом вниз, после чего доставили в местное отделение милиции, где допросили. Некоторые подробности задержания в интервью телекомпании НТВ рассказал один из пострадавших, десятиклассник Артем Сабитов.
Совершеннолетних били. Ставили к стене и ногой, иногда коленом, иногда ногой. Вот один и тот же милиционер ударял всех в область спины по почкам.
Подростки рассказывают, что били при задержании в милицейском УАЗике и в отделении, а теперь угрожают по телефону, требуют забрать заявление. Районная прокуратура возбудила в отношении нескольких сотрудников Засвияжского УВД уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Служебную проверку проводит и Управление кадров УВД Ульяновской области. Руководитель пресс-службы областного УВД Светлана Муравикова сообщила нашей радиостанции официальную позицию Управления внутренних дел. Заявление ведомства начинается и заканчивается обращением к средствам массовой информации.
В последнее время в некоторых центральных СМИ и в интернете распространяется информация о том, что в Ульяновске милиционеры жестоко избили десятки подростков. Авторы появившихся материалов намерены искажать действительность, чтобы придать им сенсационный характер. Во избежание возникших слухов и домыслов УВД Ульяновской области официально заявляет о том, что информация о массовом характере этого инцидента, десятках потерпевших, потерпевших, жестокости и избиениях не соответствует действительности.
По версии Ульяновского УВД, вечером 23 декабря события развивались так.
23 декабря этого года около 18:30 возле средней школы номер 70, расположенной в Засвияжском районе города Ульяновска, находилась группа молодежи в количестве около 20 человек. Засвияжский район является одним из наиболее криминогенных в городе Ульяновске по уличной преступности. Всего за 11 месяцев 2005 года в Засвияжском районе совершено 266 грабежей и 49 разбойных нападений. Милиция за данный период зарегистрировано 39 преступлений, совершенных на территории района несовершеннолетними. В РУВД неоднократно поступали сигналы о том, что в этом школьном дворе часто проходят сборы членов преступной молодежной группировки. Граждане высказывали опасения за своих детей, которые вынуждены проходить вечером мимо этой школы. 23 декабря вечером два экипажа милиции в составе 7 человек выехали к школе, где задержали несколько человек и доставили в Засвияжское РУВД с целью установления личностей и причастности к ряду зарегистрированных на территории района преступлений. В момент задержания сотрудник милиции под угрозой табельного оружия заставил сесть одного из задержанных в служебную автомашину. В течение получаса молодые люди находились в Засвияжском РУВД, где были проверены и установлены их личности, после чего их отпустили по домам. Таким образом, сведения, изложенные в ряде СМИ, противоречат действительному положению вещей. Распространение подобных слухов создает нездоровый ажиотаж вокруг сложившейся ситуации, негативно влияет на установление истины по делу и вообще может расцениваться как попытка оказания давления на следствие.
Официальную позицию Управления внутренних дел по Ульяновской области озвучила руководитель пресс-службы этого ведомства Светлана Муравикова. Прокомментировать ситуацию мы попросили руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева.
События показали, что милиция находится сейчас в таком состоянии, что в любой момент готова перейти к акциям такого коллективного наказания. При этом коллективному наказанию может подвергнуться целый город, как город Благовещенск. Это может быть отдельная дискотека, как это было село Рождественное Тверской области или вот село Ивановское в Ставропольском крае. А это может быть школьный двор, как это сейчас было в Ульяновске. При этом есть общий рисунок. Вот когда мы в первый раз приехали в Уфу, встречались там с начальством, встречались с министром внутренних дел Деваевым, то он нам прямо говорил, а что вы так беспокоитесь? Это было стандартное профилактическое мероприятие. Это криминализированный город, мы получили сообщение. Мэр нас попросил вмешаться в ситуацию, там, как говорится, преступные группы там орудуют. Да и мы просто вот решили вмешаться в эту ситуацию. И провели профилактическое мероприятие. Вот это принципиально важно. То есть они совершенно спокойно считают, что коллективное наказание является той самой мерой, которую необходимо проводить и которой им разрешено проводить. И остановить это все можно, только общество может остановить, потому что никакой реакции на события Благовещенске мы не заметили от власти. А в свою очередь они максимально оказывают давление на пострадавших, на суд, для того, чтобы суд не осудил этих милиционеров.
И то же самое сейчас происходит в Ульяновске.
Да. Эти события в Ульяновске показали, что ситуация не изменилась. Как я выяснил, милиция знала, что в школьном дворе регулярно собираются хулиганы. И они провели профилактическое мероприятие, но оно свелось к тому, что пьяный милиционер, старший лейтенант, пистолетом в руках, накинулся на подростков, тыкал им стволом в грудь, там в глаз, чуть не бил пистолетом людей. Там один подросток находится в тяжелейшем состоянии в больнице и борется за то, чтобы у него глаз не вытек. Вот чем свелось это профилактическое мероприятие. В Ульяновске сейчас возбуждено уголовное дело, но уже идут звонки. Я разговариваю с матерью одного из детей, идут звонки, так сказать, с угрозами, говорят, вам здесь жить, заберите свое заявление, грубо говоря. Вот что надо делать в таких случаях? Я могу сказать одно. Добиваться возбуждения уголовного дела, обращаться к общественности, к правозащитникам, это первое. А второе, объединяться пострадавшим. Я вот маме вчера сказал, что в какой-то момент вы можете дрогнуть, если вот вам будут звонить, и вы будете одна. Вам нужно срочно объединить всех родителей пострадавших. Потому что впереди у вас большой очень путь. Нельзя думать, что вот возбудили уголовное дело, и оно будет доведено до конца. Могут закрыть, надавить на пострадавших, они могут снять свои заявления. Это первое, что я хотел бы сказать. А второе, что такие события могут произойти сейчас в любом месте огромной России.
Лев, расскажите, пожалуйста, как действуют ваши коллеги, ульяновские правозащитники? Как они отреагировали?
Помогли пострадавшим. пострадавшим сделать заявление в милицию, так сказать, добиться возбуждения уголовного дела. И сейчас вот мое отделение движения за права человека, я тоже обратил внимание, я им дал поручение, чтобы они объединили пострадавших. Вот то задание, которое они сейчас получили, будут делать. Несколько пострадавших были родители, приняты начальником милиции. Начальник милиции, он очень переживал, но одновременно он уговаривал их, так сказать, войти в положение этих милиционеров, что вот этот старший лейтенант, его фамилия Кузнецов, что у него там очень тяжелая ситуация в семье, действительно, как бы горе в семье, и чтобы вот пострадавшие, как бы это тоже понимали, и были снисходительны. Это снисходительно к милиционеру, я бы сказал, менту, который был пьяный и с пистолета в руках избивал детей. Вот я считал, что в таких случаях снисходительным нельзя таким людям быть.
В Ульяновской молодежной правозащитной организации «Гарантия» также заявили, что не дадут милиции замять дело. Для оказания помощи потерпевшим правозащитники уже нашли квалифицированного юриста. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин предложил предоставить кредит Украине для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. Сумма возможного кредита – до 3 миллиардов 600 миллионов долларов. В Москве продолжаются переговоры между российским руководством и представителями Минэнерго Украины и компании «Нафтогаз». Федеральный суд Лозанны принял решение об экстрадиции в Россию экс-министра атомной энергетики Евгения Адамова, содержащегося под стражей в Швейцарии. Выдачи Адамова добивались также Соединенные Штаты. Сегодня в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. 7 человек погибли и 12 пострадали при пожаре в подмосковном психоневрологическом интернате. Каковы обстоятельства трагедии? Милицейский произвол в Ульяновске. Почему урок башкирского Благовещенска не пошел МВД впрок? Суд в Соединенных Штатах принял решение о выдаче Украине Ивана Демьянюка, обвиняемого в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны. Будет ли наказан нацистский преступник? Таковы темы, основные темы программы «Время свободы», которую ведет Андрей Шары сегодня в 20 часов по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор европейских изданий. Вместе со мной в студии обозреватель «Свободы» Андрей Бабицкий. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Саша.
Какие интересные материалы предложите сегодня нашему вниманию? Вот, например, наверняка газеты продолжают, европейские газеты, писать о конфликте России и Украины, связанном с газовым транзитом, так называемым.
Да, совершенно верно. И что стоит за этим скандалом, в основе которого, как утверждает российское руководство, лежит спор хозяйствующих субъектов? Похоже, западные СМИ оценивают ситуацию несколько иначе. И любопытный взгляд на вещи представляет швейцарская «Le Temps». В общем, все ясно даже из названия редакционного комментария «Россия. Возрождение империи с помощью энергетики». Почти 6 лет назад Путин, ставший хозяином Кремля, обещал сделать все возможное и невозможное, чтобы вернуть престиж и могущество России, униженной крахом Советского Союза. Россия, не способная поддерживать порядок на собственных окраинах, восстанавливает сейчас влияние за пределами границ. Она начинает занимать доминирующие позиции в постсовременном балансе сил. В балансе сил, который будет формировать облик 21-го столетия в энергетических войнах. Россия обладает баснословными богатствами. Сибирь изобилует нефтью и газом, огромные месторождения от Баренцева моря и Заполярья до острова Сахалин на Дальнем Востоке. Они по большей части не тронуты. Но у России еще нет трубопроводов, которые позволят ей экспортировать черное золото и газ в Европу, Китай, Японию и даже США. Вот это последнее обстоятельство, по мнению редакции швейцарской газеты, является ключевым в понимании скандала. География постимперского хаоса, говорится далее в комментарии, оставила за пределами России сети трубопроводов, имеющих решающее значение для кремлевской нефтяной дипломатии. Вот откуда шантаж последних дней, призванный заставить слушаться Грузию, а главную Украину. Восстановление контроля над ближним зарубежьем является первым этапом реставрационной стратегии Путина. Вторым этапом станет энергетический пакт с Европой, заключенный через «Газпром». И «Le Temps» делает такое предупреждение. Европейским странам следует быть осторожными. Энергетическое опекунство может превратиться в опасную ловушку. Приманка в виде нефти и газа обладает способностью подкупать людскую совесть.
Какое издание пишет об этом?
«Le Temps».
Андрей, есть еще какие-либо темы политические и связанные с Россией, которые сегодня заинтересовали европейских журналистов, помимо энергетической политики России?
Ну, я бы не сказал, что эта тема заинтересовала журналиста. 31 января Великобритания складывает в себя полномочия председателя «Большой восьмерки». Лидерство в самом эксклюзивном политическом клубе мира впервые перейдет к России. Об этом пишет в «Гардиан» Дэвид Кларк, председатель фонда «Russia Foundation», бывший советник лейбористского правительства Великобритании. Это событие, по его мнению, вновь поднимает вопрос о том, показало ли российское правительство себя достойным высокого статуса или же председательство России будет рассматриваться как постыдная аномалия. Ответ на этот вопрос частично дает название статьи «Российские автократы должны почувствовать вес мирового общественного мнения». Дэвид Кларк полагает, что лидеры семи западных стран должны, наконец, напомнить Путину о том, что он действует вопреки всем соглашениям, обусловившим в свое время вхождение России в восьмерку.
Андрей, ну и по традиции напоследок что-нибудь не такое острополитическое, но не менее интересное от этого посоветуйте.
Ну, не знаю, насколько это интересно. Та же «Le Temps» рассказывает сегодня о видеокадрах мучительной смерти различных людей. Такие клипы швейцарская полиция все чаще находит в мобильных телефонах арестованных подростков. Но эти клипы далеко не всегда скачаны из интернета. Иногда подростки снимают то, что делают сами.
Ужасно, совершенно ужасно. Спасибо, Андрей. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными материалами сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Андрей Бабицкий. Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная международная тема. На западном берегу Иордана у города Тулькарм сегодня в результате взрыва у израильского блокпоста погибли 4 человека. Среди погибших смертник, приведший в действие взрывное устройство, израильский солдат и 2 палестинца. Еще несколько человек, как израильтяне, так и палестинцы, получили ранения. По сообщению радио Израиля, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламский джихад». А в секторе Газа сотрудники палестинских спецслужб ведут переговоры с лицами, захватившими накануне 3 граждан Великобритании. Активистка одной из правозащитных организаций, Кейт Бертон, уроженка Шотландии, ее родители были захвачены неизвестными у пограничного перехода Рафах. С подробностями обо всех этих событиях корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Палестинский смертник подъехал на машине к КПП к востоку от Тулькарма. Приблизившись к людям, он привел в действие поезд смертника. Спецслужбы полагают, что террорист планировал диверсию в одном из населенных пунктов Израиля. Однако, столкнувшись с тщательной проверкой, решил, что называется, не рисковать. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламский джихад». В связи с усилением ракетных обстрелов и терактов палестинских камикадзе, Израиль на днях объявил зоной безопасности приграничную полосу северной части сектора Газа, предупредив, что ВВС и артиллерия будут уничтожать любого, кто в ней появится. В отношении террористов было решено возобновить точечные ликвидации главарей террора. В случаях, когда из разведданных мы узнаем, что террорист совершил акт террора или готовится атаковать, а таких мы называем тикающие бомбы, палестинская администрация не предпринимает ничего, тогда мы сами вынуждены позаботиться о террористах и навещаем их. При возможности мы тащим их в суд, а если это невозможно, доставляем правосудие к ним на дом. Заявил советник главы правительства Ранан Гиссин. Палестинские источники сообщили, что представители их служб безопасности ведут переговоры с похитителями 3 граждан Великобритании, взятых в заложники в среду в Газе у КПП «Рафах» на границе с Египтом. Пока ни одна палестинская группировка не взяла на себя ответственность за эту акцию, имевшую много прецедентов в последнее время. Однако боевики бригад мучеников «Аль-Аксы», военизированной группировки партии власти «Фатх», требующие трудоустройства в силах безопасности и автономии, на днях озвучили подобную угрозу. Если бойцы не получат положенные им по праву, ни один иностранец не войдет в Газу. Мы уйдем из «Фатха», а те, кто причинил нам зло, узнают, с кем они связались. Заявил представитель боевиков в маске, подчеркнув, что у руководства всего 24 часа на выполнение их условий. Напомню, что недавно в секторе Газа были захвачены граждане Нидерландов и Австралии, работники американской школы. Все недавние похищения иностранцев осуществлялись с целью давления на власти палестинской автономии, сопровождались требованиями освобождения заключенных и даже трудоустройства. Но, как правило, заканчивались мирным освобождением заложников. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди региональная, петербургская сегодня тема. С 1 января 2006 года в Петербурге начнет действовать новая система оплаты труда работников бюджетной сферы. О ситуации, складывающейся в сфере оплаты труда, корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович побеседовала с председателем Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимиром Дербиным.
Владимир Георгиевич, накануне Нового года какая проблема вас, как профсоюзного лидера, волнует больше всего?
В Санкт-Петербурге сегодня 10 предприятий не своевременно выплачивают заработную плату, а в Ленинградской области 40. Это значительно ниже, чем, допустим, в 2004 году, но, тем не менее, они существуют.
Удалось ли разрешить ситуацию с задержкой выплаты работникам противопожарной службы Ленинградской области? У них же там не выплачивались, по-моему, надбавки.
Нет, тема еще не разрешенная, но она была очень жестко озвучена при подписании трехстороннего соглашения на 2006 год в присутствии, естественно, губернатора. Я уверен, что в первые дни работы в январе это будет сделано.
С 1 января в Петербурге начинает действовать новая система оплаты труда бюджетников, и некоторые эксперты отмечают, что эта система имеет ряд недостатков и может возникнуть множество проблем.
Да, действительно есть проблемы, поскольку даже не на что опираться. Все законодательные акты субъекта федерации, все подзаконные акты субъекта федерации, в частности, постановление правительства, распоряжение комитетов, а 9 отраслей у нас бюджетных в Санкт-Петербурге, вырабатывались с нуля. Поэтому, конечно, ситуация и вот и с артистами балета есть, и особенно в здравоохранении, поскольку здравоохранение – самая сложная отрасль в бюджетной сфере, поскольку финансируется из нескольких источников, плюс действительно очень большая номенклатура учреждений здравоохранения государственных. Тем не менее, принципы, подходы правильные, и те недостатки, которые выявятся с 1 января по оплате, безусловно, будут корректироваться.
А что касается федеральных бюджетников, какова ситуация?
Бюджетникам Санкт-Петербурга администрации и профсоюзы добились серьезного достижения, а бюджетники федеральные отстали по заработной плате примерно в два раза, а их 30% по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это очень серьезно сейчас получится дифференциал.
Какие шаги будете предпринимать, чтобы разрешить ситуацию с федеральными бюджетниками?
На сегодняшний день, наконец-то, Санкт-Петербург может конструктивно работать с любым уровнем власти российской, показывая полный комплект документов, как законодательных, так и подзаконных актов всех уровней, и требовать, чтобы подобные документы вышли на уровне России. И у нас есть уже предварительная договоренность, что мы обменяемся на уровне сначала Комитета по социальным вопросам Государственной Думы, а затем и выйдем на уровень Государственной Думы и правительства с очень конструктивным предложением по внедрению данных документов на уровень России. Я считаю, что сегодня подобные документы могут уже принять треть субъектов Российской Федерации. Да, есть субъекты очень дотационные, где этот процесс, конечно, может затянуться еще на очередной год.
Чем все-таки можно объяснить то, насколько медленно вот эта проблема с федеральными бюджетниками решается?
Нежеланием некоторых руководителей правительства Российской Федерации этот вопрос решать. Прямым нежеланием.
Или некомпетентностью?
Ну, я не могу о Грефе говорить, о Германе Грефе, что он некомпетентный. Я думаю, что он слишком либеральный политик в том плане, что вот, как говорят, куда кобыла вывезет, то и будет. А то, что нужно контролировать эту ситуацию и управлять ей, особенно в переходные периоды, вот этого, к сожалению, от Министерства экономики нет. К сожалению, такую же позицию поддерживает и Алексей Кудрин, да и Михаил Зурабов сегодня, у него голова забита другими вопросами, исполнением 122-го закона, и совершенно у него не хватает времени заниматься проблемами заработной платы. А министерство такого специализированного, которое есть во всех цивилизованных странах, оно у нас ликвидировано. Поэтому профсоюзы добиваются сегодня, чтобы, во-первых, восстановить такое министерство. Это не для нас надо, не для профсоюзов, это нужно для страны. Вот сегодня, например, работодатели уже в Санкт-Петербурге созрели до того, что не просто нам нужно трехстороннее соглашение, а нам нужны тарифные соглашения, было взаимодействие. Сегодня перекосы пошли в Санкт-Петербурге. Допустим, дефицит электросварщика порождает сверхзарплату и соответствующие перекосы в движении рабочей силы между предприятиями. Это уже понимают многие. Но руководители страны, которые обязаны это делать, не понимают.
Спасибо, Владимир Георгиевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимиром Дербиным.
Материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Я хочу напомнить, что в 10 часов вечера по московскому времени сегодня, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда, в это время аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Вступление в силу Киотского протокола и ревальвация национальной валюты Китаем, высокие цены на нефть и новые правила международной торговли. В сегодняшнем выпуске программы «Время и мир» о некоторых событиях 2005 года, изменивших баланс сил в мировой экономике и создавших новые рынки и товаров, и услуг. Напомню, в 22 часа по московскому времени. А сейчас в эфире «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждут исторический календарь, новости науки и наша рубрика «Истории Запада и Востока». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин предложил предоставить кредит Украине для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. Сумма возможного кредита до 3 миллиардов 600 миллионов долларов. В Москве идут переговоры между российским руководством и представителями Минэнерго Украины и компании «Нафтогаз». Федеральный суд Лозанны принял решение об экстрадиции в Россию экс-министра атомной энергетики Евгения Адамова, содержащегося под стражей в Швейцарии. Выдачи Адамова добивались также Соединенные Штаты. Причинами пожара в подмосковном психоневрологическом интернате, во время которого сегодня погибли 7 человек, могло стать замыкание в электропроводке или взрыв петарды, считают в прокуратуре. Ранее в качестве основной версии поджога рассматривалась версия поджога. В Махачкале сегодня произошел взрыв около центральной мечети. По предварительным данным, погиб один человек. По версии следствия, это смертник, собиравшийся взорвать бомбу в другом месте. Международный комитет защиты журналистов выразил глубокую озабоченность в связи с новым российским законопроектом, предусматривающим усиление госконтроля за неправительственными организациями. На западном берегу Иордана при взрыве на армейском блокпосту под Тулькармом погибли 4 человека, в том числе смертник, приведший в действие взрывное устройство. Несколько человек ранены, среди пострадавших как израильтяне, так и палестинцы. Из индонезийской провинции Ачех выведены последние правительственные войска. Власти Индонезии пошли на этот шаг после того, как повстанцы объявили о роспуске вооруженных отрядов. Гражданская война в Ачехе длилась почти 30 лет. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и сейчас в эфире исторический календарь на сегодня, на 29 декабря. Его подготовил Леонид Гержой.
Девятого декабря 1837 года произошел пожар в Петербургском Зимнем дворце. Пламя охватило деревянные перекрытия здания. Император Николай I, находившийся в это время в театре, узнав о пожаре, немедленно вернулся во дворец и принял участие в борьбе со стихией. Все дворцовое добро, мебель, картины, ценности сваливались в снег на Дворцовой площади. Из десятков тысяч предметов украден был только один серебряный кофейник. Да и то вор вскоре был обнаружен. Дворец горел 3 дня, уцелели лишь стены и своды первого этажа. Купцы, впечатленные катастрофой, просили у царя разрешения построить ему новый дворец, но Николай отказался. К 1840 году Зимний отстроили заново.
29 декабря 1942 года газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о плане Гитлера получить в 1943 году во всех оккупированных странах Европы 200 тысяч тонн медного лома. В оккупированных областях СССР гитлеровцы начали изъятие домашней утвари и посуды из цветных металлов. У населения отбирали самовары, кружки, подсвечники, дверные ручки, оконные запоры, снимали церковные колокола, позолоту и медь с икон. В Минске был издан приказ о том, что за сокрытие цветных металлов виновные подлежат казни через повешение, а сдавшие наибольшее число медных вещей получат справки об активном участии в борьбе против большевизма.
29 декабря 1876 года родился Пабло Казальс, каталонский виолончелист, композитор и дирижер.
29 декабря 1809 года родился Уильям Гладстон, британский политик викторианской эпохи. Гладстон четырежды был премьер-министром. Прежде никто в истории Англии не формировал четыре правительственных кабинета. Гладстон проявил себя и выдающимся финансистом. Главной своей заслугой Гладстон считал освобождение народа от несправедливых законов. Гладстон, считавшийся примером профессионализма в политике, настаивал: «Главный принцип моей внешней политики – хорошее правление внутри страны».
Исторический календарь на сегодня подготовил Леонид Гержой. Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Ее представит Александр Сергеев.
Первым шагом к развитию рака могут быть не мутации, как принято считать, а изменения в регуляции активности генов. Группа американских и шведских генетиков продемонстрировала это в экспериментах на мышах. У специально выведенных мышей за счет нарушений в регуляции генов вдвое активнее синтезировался один из белков факторов роста. При возникновении канцерогенной мутации у таких мышей вдвое чаще развивался рак кишечника, чем у обычных мышей. Американские астрономы из космического центра НАСА смогли заснять на видеокамеру взрыв от падения метеорита на поверхность Луны. Яркая вспышка в районе лунного моря дождей видна на пяти последовательных кадрах видеосъемки. Впервые падение метеорита на Луну было замечено в 1999 году, однако только теперь его удалось заснять на видео. Интересно отметить, что для наблюдений использовался совсем небольшой телескоп диаметром 250 мм. Подобные инструменты есть у многих любителей астрономии. Изучение бомбардировки лунной поверхности метеоритами ведется в НАСА в рамках программы по возобновлению полетов на Луну. Люди до сих пор плохо понимают принцип действия обычного зеркала, показало исследование, выполненное психологом Марко Бентамини из Ливерпульского университета. Он вешал на стену зеркало и закрывал его шторкой. Испытуемым предлагалось, проходя мимо закрытого зеркала, определять, что они увидят в отражении, если убрать шторку. Как выяснилось, большинство людей не понимает, как именно положение зрителя сказывается на том, что он видит в зеркале. «Не в деньгах счастье» – так можно было бы озаглавить редакционную статью в декабрьском номере британского медицинского журнала. В таких разных по экономическому благосостоянию и здравоохранению странах, как Соединенные Штаты, Мексика, Гана, Швеция и Великобритания, очень близкий уровень субъективного ощущения счастья. Работа правительства обычно оценивается по экономическим показателям страны. Однако не менее важным параметром оценки должен стать субъективный уровень удовлетворения жизнью среди населения. Например, в Соединенных Штатах он остается примерно постоянным последние 50 лет, хотя люди стали за это время значительно богаче. А самыми несчастными на Земле, по собственным ощущениям, являются жители постсоветских стран. Их жизненные ожидания постоянно снижаются, говорится в британском медицинском журнале. В этом смысле именно пожелания счастья в новом году будут самыми актуальными для жителей России и прилегающих к ней стран.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит интересная культурная тема. В Испании только что на 87-м году жизни скончался капитан Мур, секретарь Сальвадора Дали, прославившийся подделками работ великого испанского художника, то есть своего патрона. Об этом рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Англичанин Джон Питер Мур, которого все называли «капитан Мур», поскольку в годы Второй мировой войны он служил в Королевском флоте Великобритании, работал с Дали в 60-е и начале 70-х годов. Занимался он в основном продажей картин художника, а также организовывал его публичные выступления и встречи с прессой. Вот отрывок из одного такого интервью, в котором Дали рассказывает о своем творчестве.
One of the more characteristic scenes of the personality of Dali.
Наиболее характерно для Дали это соединение снов с реальностью, с землей, пространством, с людской массой. После смерти художника в 1989 году капитан Мур, похоже, стал заниматься фальсификацией работ своего бывшего шефа. Впрочем, отвечать за свои деяния ему не пришлось. Судили Катрин Перо, супругу Мура. Сам бывший секретарь избежал суда, так как эксперты установили у него признаки явно выраженного старческого слабоумия. Катрин Перо, которая участвовала во всех делах своего мужа, обвинялась в покушении на интеллектуальную собственность и в мошенничестве в особо крупных размерах. Судился с ней фонд Гала Дали, который является единственным держателем наследственных прав художника. Мур и его супруга выдавали за подлинники подделки под произведения Дали, производство которых они наладили в массовом масштабе. В одной только Швейцарии по их заказу было изготовлено более 6000 репродукций картин художника, которые продавались как подлинные его произведения. Однако супруга Мура утверждала, что массовое производство подделок было налажено еще при жизни художника с его ведома и согласия. Дали якобы дал своему секретарю генеральную доверенность, которая до недавнего времени обеспечивала капитану возможность выступать в качестве его полномочного представителя. Зная экстравагантность Дали, суд посчитал эту версию вполне реальной. В свое время Мур и его супруга основали музей в городе Кадакес на северо-востоке Испании. Недавно этот музей был приобретен местным муниципалитетом. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И в продолжение разговора о культуре. Спектакль кукольного театра «Тень Полифем» номинирован на театральную премию «Золотая маска». В спектакле занят премьер балета Большого театра Николая Цискоридзе, вернее, его ноги. Он впервые попал в театр «Тень» как член жюри, а теперь стал участником спектакля. С Николаем Цискоридзе беседовала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Первый раз, когда я сюда попал, еще просто вот как жюри пришел, я получил такое удовольствие от нахождения вот в этой атмосфере с этими людьми, что мне безумно просто было приятно. Вообще, я люблю театр, и я помню тот большой театр, почему я занялся балетом. Я всегда приходил, я уходил, танцуя. Я очень часто, вот когда учился уже в хореографическом училище, когда я посмотрел бы какой-нибудь спектакль с Павловой или Семнякой, балерин, которых я безумно любил, я на следующий день я в 4 раза лучше занимался. Я тянулся к чему-то. В театре последнее время практически я ничего такого не вижу, мне неинтересно, и я вообще не хожу в балетный театр, уже совершенно как зритель практически не хожу. Сюда, когда я попал на кукольный спектакль этот, я ушел пританцовывая. Это очень ценно. Это мое глубокое убеждение, как уже артиста, который все-таки немало лет проработал на сцене, что театр создан человечеством для получения удовольствия. Несмотря на то, что комедия, трагедия, драма, что угодно. И даже слезы, когда люди плачут в зале, они все равно уходят счастливыми, потому что, значит, что-то в них, какие-то чувства родились, поменялись и так далее. Потому как бы вот это приятно, когда ты уходишь с удовольствием. Уходя, хочется вернуться, да? И жалко, когда спектакль заканчивается.
Коль, ну все-таки я же знаю про эту историю давно, и вот сейчас я вижу вас, новая огромная мировая звезда. Я понимаю, вы пришли как член жюри, вам понравилось, но это потребовало наверняка очень много времени. Это требует, как ни крути, серьезных физических каких-то усилий. Это требует овладения профессией артиста театра кукол, потому что вы ведете кукол. Зачем вам это все надо?
Ну, во-первых, я сам получаю удовольствие. Марин, я человек, который, как все балетные дети, в 10 лет распрощался с игрушками, да? И я, на честное слово, я не доиграл. Я замечал очень часто, когда мы находимся на гастролях, если кто-то из наших вот попадает в игрушечный отдел, он начинает играться. И это правда. Есть в Японии магазин, такая сеть магазинов «Тобу и Сейбу», там последний этаж всегда детский. Я, когда у меня есть время, я иду туда, потому что там можно играть любые игрушки, которые ты хочешь. Я хожу играться очень часто. Я играю с теми игрушками, которые в мое время просто не было. Этих гигантскими железными дорогами, конструкторами, лего. А там такое, такие отделы, что мамы приводят детей, оставляют, и сами идут за покупками, а дети играют. Вот я вот с этими детьми сижу и играю. Я очень это люблю. А кукольный театр – это была моя мечта колоссальная. Я очень много времени провел за кулисами театра Образцова, когда они приезжали в Тбилиси. Я часами просиживал, смотрел просто на кукол, смотрел, как они двигают. Я очень этим хотел заниматься. У меня был огромный кукольный театр, очень много спектаклей, которые я сам сделал. Я мучил мою маму и всех моих соседей этими спектаклями. Но я от этого получал удовольствие. Потом, когда у меня возникла такая возможность, я просто оттягивался, то, что называется.
Продолжение этой темы слушайте в российском часе программы «Поверх барьеров». Российский час программы «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. В Москве 17 часов 45 минут и коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин предложил предоставить кредит Украине для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. Сумма возможного кредита до 3 миллиардов 600 миллионов долларов. В Москве идут переговоры между российским руководством и представителями Минэнерго Украины. Федеральный суд Лозанны решил экстрадировать в Россию экс-министра атомной энергетики Евгения Адамова, содержащегося под стражей в Швейцарии. Причинами пожара в подмосковном психоневрологическом интернате, во время которого сегодня погибли 7 человек, могло стать замыкание в электропроводке или взрыв петарды, считают в прокуратуре. На западном берегу Иордана при взрыве на армейском блокпосту под Тулькармом погибли 4 человека, в том числе смертник, приведший в действие взрывное устройство. Московский городской суд в четверг сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова.
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Время свободы» и на очереди «Экономическая панорама», которую подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Правительство России одобрило сегодня программу социально-экономического развития на период до 2008 года. По планам, в течение 3 лет среднегодовой рост ВВП составит примерно 6%, промышленного производства 4,8%, инвестиции в основной капитал 9%. Программа рассчитана, исходя из мировых цен на нефть, в $50 за баррель в 2006 году, $48 в 2007 и $50 в 2008. Инфляция в России за 3 года, согласно программе, должна снизиться как минимум до 5,5%. По оценке министра экономического развития и торговли Германа Грефа, одобренный правительством прогнозный план развития экономики страны не позволяет решить задачу удвоения ВВП к 2010 году. Он объясняет это тем, что темпы экономического роста в России в среднесрочной перспективе несколько замедлятся по сравнению с нынешними показателями. Об основных итогах 2005 года говорит премьер Михаил Фродков.
Мы обеспечиваем устойчивый экономический рост. Темпы роста как минимум 6,4%. Инфляция не более 11%. Это выше, чем запланировано, к сожалению, но ниже, чем показатель прошлого года. Оживает промышленность, сельское хозяйство. Темпами, не обеспечивающими выход на параметры качественного роста в перерабатывающих отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. Но, тем не менее, показатели темпов роста инвестиций в основной капитал обнадеживают более 10%.
Министерство экономического развития и торговли прогнозирует, что в ближайшие 3 года темпы роста инвестиций в основной капитал будут опережать темпы увеличения ВВП. Вместе с тем эксперты министерства отмечают, что объем иностранных инвестиций будет расти быстрее, чем внутренних. Таким образом, как считает американский экономист, профессор Стэнфордского университета Михаил Берштам, в России может повториться ситуация нынешнего года, когда приток капитала в страну оказался больше, чем его отток.
Это означает, что те, кто может вложить деньги в Россию, то есть русские сами, русские предприятия, русские собственники крупных финансовых счетов, они в Россию деньги не вкладывают. Они вкладывают деньги за границу. Вот чистый отток капитала и общий отток капитала именно означает то, что россияне инвестируют за границей больше, чем за границей инвестируют в России. То есть россияне в этой ситуации голосуют своими долларами не за российскую промышленность, не за российскую экономику.
Государственная нефтяная компания «Роснефть» планирует завершить консолидацию 12 дочерних компаний, включая «Югандснефтегаз», в первой половине 2006 года, а во второй – провести первичное размещение своих акций. Ранее сообщалось, что «Роснефть» рассчитывает разместить до 30% бумаг на российском рынке, в том числе среди частных лиц. Также компания рассматривает возможность продажи части акций на лондонской фондовой бирже. По планам, эти сделки должны принести «Роснефти» около 20 миллиардов долларов. Россия может присоединиться к Всемирной торговой организации в середине 2006 года, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, правительству осталось завершить двусторонние переговоры об условиях вступления в ВТО с четырьмя странами – Соединенными Штатами, Швейцарией, Австралией и Колумбией. Вместе с тем, между сторонами остается ряд разногласий, связанных со свободным доступом на российский рынок товаров и услуг. В частности, речь идет о финансовом рынке. Некоторые страны-участницы ВТО по-прежнему настаивают на открытии в стране филиалов иностранных банков. Российские же власти, по словам депутата Государственной Думы Павла Медведева, готовы разрешить здесь лишь присутствие их дочерних компаний.
Переговорщики с другой стороны настаивают на последнем условии, все остальные согласованы. Раскрыть границы России для филиалов иностранных банков. Я обращаю внимание на то, что речь идет только о будущем. Сейчас в границах нашей страны нет ни одного филиала иностранного банка. Те банки, которые в просторечии называются иностранными, у которых название с иностранным акцентом, они все являются юридически российскими.
Еще один спорный вопрос – это уровень таможенных пошлин на ввозимые в Россию иностранные автомобили. Российские власти уже заявили о том, что и после вступления в ВТО их ставки существенно меняться не будут. В правительстве рассчитывают, что такие меры позволят поддержать национальную автомобильную промышленность, говорит представитель Министерства промышленности и энергетики Павел Кузнецов.
Рано или поздно процесс вступления в ВТО неизбежен. И рано или поздно наши пошлины тоже будут понижаться. Это означает, что наш рынок полностью будет открыт для притока сюда иномарок. К 2010 году около 3 миллионов, может быть чуть меньше, 2,8 миллиона автомобилей будет поступать каждый год на рынок на российский. Из них 1 миллион собранные традиционные наши автомобили, 1 миллион это промышленная сборка, и 1 миллион это иномарки готовые, новые поддержанные.
Германо-американская компания Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, объявила о продаже одного из своих подразделений в Германии, МТУ «Фридрихсхафен», в рамках программы реструктуризации и продажи непрофильных активов. МТУ «Фридрихсхафен» выпускает дизельные двигатели для поездов, судов и строительной техники. Фирму покупает шведская EQT Partners, одна из крупнейших инвестиционных компаний Северной Европы. Объем сделки – 1 миллиард 900 миллионов долларов. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 75 копеек, на завтра 28.79. Евро сегодня стоит 34 рубля 24 копейки, курс на пятницу 34.17. На мировом рынке к этому часу за евро дают доллар 18 центов.
Рассказывал Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В эти дни «Радио Свобода» в рамках рубрики «Истории Запада и Востока» продолжает говорить о праздновании Рождества и Нового года в разных странах. В Берлине один из местных музеев решил образно объединить два совпадающих по датам праздника – Западный Новый год и еврейскую Хануку – и посвятить им несколько необычных и забавных мероприятий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
В эти предновогодние дни в Германии люди желают друг другу «Guten Rutsch» – «хорошего скольжения». Это пожелание мягко проскользить из старого года в новый. Каждый скользит, как он может, но в этом году в Берлине в праздничной предновогодней атмосфере звучит особая нота, ее добавил Берлинский еврейский музей. Хорошо бы никогда не путать праздники и будни. А вот перепутать праздники – Наверное, в этом нет большого греха, тем более, если праздники вдруг сами перепутались. В этом году еврейская Ханука просто совпала с христианским Рождеством. Точнее, начало Хануки. Этот праздник продолжается 8 дней, и в этом году захватывает как Рождество, так и Новый год. По этому поводу Берлинский еврейский музей устроил выставку под названием «Вайнука», рассказывающую о взаимных влияниях традиций празднования Хануки и Рождества в Германии на протяжении последних столетий. А во дворе музея устроен работающий ежедневно с 2 до 8 часов вечера «Вайнука-маркт». От немецкого слова «Вайнахтен», что означает «Рождество», и от слова «Ханука». Рынок этот необычен тем, что все рождественские базары уже давно закончили свою работу, а этот единственный немецко-еврейский, или правильнее сказать христианско-еврейский, продолжает ежедневную торговлю и будет работать до 2 января. На этой необычной ярмарке во дворе еврейского музея, наверное, самое привлекательное – это блюдо еврейской кухни – со знаменитыми латкес, разнообразными пирожками из картофеля и творога с начинкой. Сама же выставка продлится еще дольше, до конца января. Интересная особенность еврейского музея, что он, как светское учреждение, не закрывается в дни еврейских праздников и вообще работает ежедневно. Плакат выставки «Вайнука» воспроизводит карикатуру художника Арта Шпигельмана, сделанную для обложки журнала «Нью-Йоркер». Карикатура называется «Ночь перед Ханукой» и изображает только что прошедших мимо друг друга, но еще остающихся в кадре, белобородого Деда Мороза или Николауса в красно-белом одеянии и такого же белобородого, но в черном пальто и в черной шляпе, иудея. Итак, эти двое прошли мимо друг друга, а вот в музее происходит нечто противоположное – встреча двух праздников. Как известно, Ханука отмечается в честь победы, освобождения Маковеями Иерусалима в 165 году до нашей эры и повторного освящения разрушенного храма, в котором по Талмуду свет храмовой свечи горел 8 дней, хотя масло в нем было всего на один день. Позволю себе пошутить, что, празднуя Хануку, евреи празднуют день, когда сам Господь подливал им масло в огонь, но при этом никого ни с кем не перессорив. Праздники пересекались не раз в истории немецких евреев на протяжении нескольких сотен лет их ассимиляции. Над попытками немецких евреев ассимилироваться, их братья по вере, которые не стремились к этой цели, посмеивались. Существует замечательная карикатура 1904 года, она представлена на выставке в Еврейском музее, которая показывает четыре стадии превращения ханукального светильника Ханукии в рождественскую елку. Выставка в Еврейском музее Берлина убеждает, что если не вдаваться в подробности, то между Рождеством и Ханукой есть немало общего. Прежде всего, это относится к производителям и покупателям рождественских и ханукальных товаров. Плюшевые игрушки для собак покупают как евреи, так и христиане, как, впрочем, и изделия из шоколада, и традиционные игрушки, в одном случае еврейского героя Иуду Маковея, в другом – Деда Мороза. Конечно, есть и различия. Христиане поют «Тихую ночь», а евреи – «Маос Цур». «Моя опора, мое спасение, благословение при зажигании свечей на Хануку». Но если вслушаться, то и в песнях есть все-таки что-то общее – настроение. Между прочим, и это по-своему символично, самый популярный рождественский шлягер всех времен «White Christmas» сочинил американский еврей, выходец из России, замечательный композитор Ирвинг Берлин. Christmas, just like the ones I used to know.
Очередная рождественская новогодняя история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». В следующем часе вас ждет подробный разговор о нерешенном до сих пор газовом споре Украины с Россией. Напомню, новости этого часа – это предложение Владимира Путина предоставить Украине кредит для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам, предлагаемым России. Ну и кроме того, мы, конечно, поговорим о решении Федерального суда Лозанны выдать Евгения Адамова в Россию. Оставайтесь на наших волнах.
Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.